Ольга Примаченко. «С тобой я дома». Книга о том, как любить друг друга, оставаясь верными себе. Когда за любовью закрываются двери. Про развод. И вот мы уже по горло в болоте недомолвок и неразберих, и у судьбы, как у любого врача, отвратительный почерк. И столики в кофейнях рассчитаны на двоих, а барные стойки — на одиночек. Ксения Желудова. Когда мы с первым мужем решили пожениться, нам было чуть больше 20. Все кругом повально входили во взрослую жизнь, пробовали себя в семейных ролях, и мы решили, что тоже пора. На руках свежая корочка о высшем образовании, в активе работа по распределению, а значит, какой-никакой доход — и 5 лет добрачных встречаний, что, по идее, должно было гарантировать отсутствие сюрпризов. Так мы и влетели в семейную жизнь. Со скоростью свободного падения, с красиво упакованным, но бесполезным набором народно-книжных штампов «Как быть хорошими супругами» и целым возом ничем не оправданных ожиданий друг от друга. Через несколько дней после свадьбы я гладила километры только что постиранных штор, и меня как током ударило. И что? Теперь вот эти шторы, рубашки, трусы и носки по всему дому навсегда? Встречаться, пусть долго, это одно, а вести вместе быт совсем другое. Выбивать ковры, мыть унитаз, травить глистов у кошки, делать ремонт, стирать, готовить, планировать бюджет, выносить мусор, не дружить с соседями, вызывать сантехника, принимать гостей, работать полный день и при этом не скатываться в глухое раздражение друг на друга от усталости – тот еще квест. Молчание становилось все громче, ссоры все чаще, все невыносимее после них. За многое сказанное и сделанное тогда в первом браке мне стыдно. Это были 8 лет отношений, а начали мы встречаться в юные 17. В которых было очень мало отношений и очень много какой-то ерунды. Да, мы могли часами говорить обо всем на свете, курили вишневый табак, писали друг другу письма в соседнюю комнату, пели, пили и танцевали, пока не пришло другое, особенное время – взрослеть и плакать. В итоге все настолько запуталось, что в какой-то момент отчетливо потянуло душком разложения. И я решила, что остаться у разбитого корыта и вернуться к нулю будет лучше, чем продолжать сохранять семью, потому что продолжать было нечего. Мы закончились. Мои собственные пределы были давным-давно пройдены. И я не хотела спасаться в шлюпке и грести изо всех сил. Я решила встать за уже бесполезный штурвал, отдать честь и идти на дно вместе с оркестром под «Ближе Господь к тебе». Ибо, как некоторое, спасти уже невозможно. То смутное время сейчас вспоминается как туман, уже не задевает и не царапает. Обида, сильная, острая, выжигающая, залечилась и не тревожит. Вопросы «за что и почему» стали ненужными. Если уж быть совсем откровенной, только пережитый опыт развода научил меня так остро ценить то, что часто воспринимается как данное. Разводиться и начинать жизнь с чистого листа всегда очень больно и тяжело. Это как заново учиться ходить, учиться верить. Иногда упущенное приходится наверстывать годами, и к этому нужно быть готовым. Мне кажется, я так много пишу об отношениях, что скоро сотру пальцы, но есть истины, которые не становятся пошлыми от частого употребления. Пожалуйста, берегите свои союзы. Нет в разводах ничего приятного. Развод – это не то, над чем стоит куражиться. Это всегда дыра, шрамы и длительные фантомные боли. Не хватайтесь за мысль «не понравится, разведусь», как за разрешение сходить в брак из любопытства. На других посмотреть, себя показать, кольцом похвастаться. Брак – это не лунопарк с блэкджеком и родственниками. Это вообще больше работа, чем развлечение. В нем приходится расти и многое о себе узнавать. Некоторые открытия вдохновляют, какие вы оказываются сильные, страстные, терпеливые, хозяйственные. Другие смущают. Мы не готовы принимать, что у партнера могут быть другие взгляды, не способные делить ответственность, склонные к гиперконтролю, подавлению, а порой и жестокости. Во время ссоры не бросайтесь фразой «я с тобой разведусь». Чем чаще звучит подобная угроза в конфликтах, тем менее ценным с каждым разом воспринимается брак. Из важного и во многом инициирующего события, которое переводит партнеров на следующий этап развития, он низводится до формальности. Все, что нас с тобой держит, это лишь штамп. Не ценности, не смысла, не общие цели, а чернила в паспорте. Поймите меня правильно. Я не осуждаю развод. Есть множество обстоятельств, когда развод – лучшее решение. Знаю, что многих держат дети. Но папа и мама остаются родителями даже тогда, когда перестают быть супругами. Гораздо хуже тихо ненавидеть, но терпеть. Больше никогда вместе не спать, но продолжать контактировать в быту. Брезгливо отшатываться при случайном прикосновении, но старательно делать вид, что все в порядке. Ребенок на раз-два считывает существующее между родителями напряжение, а самое страшное – он не учится любви. Потому что в браке любовь и нелюбовь проявляются не только через слова, но и через то, насколько громко партнеры друг на друга молчат, когда ссорятся, с какой силой закрывают двери в прихожей, когда злятся, как ставят тарелку на стол, если кто-то на 3 часа опоздал к ужину, и как поднимают с пола разбросанные носки. К слову, я не считаю законный брак критерием серьезных или настоящих отношений, что-то говорящим об их качестве. Но также не разделяю точку зрения, что регистрация брака – лишь юридическая формальность. Если планируются дети и покупка общей недвижимости, законный брак является гарантией определенных прав в случае расставания. Если на кону большие вложения, то, перефразируя Аль Капоне, добрыми намерениями и юридическим договором можно добиться гораздо больше, чем одними только добрыми намерениями. Будучи ребенком, я боялась, что если родители расстанутся, меня отдадут в детдом. Но для того и дан язык, чтобы проговорить страхи. Чтобы сказать ребенку, что бы ни случилось, ты всегда будешь любим. А мы с папой, мамой, рядом, пусть и не вместе. Чтобы сказать партнеру, прости, я знаю, как больно это слышать, но я больше не люблю тебя, и в моей жизни появился другой человек. И чтобы тот, кому это говорят, признал, что союзу конец, но начало чему-то новому. Несмотря на то, что я сейчас в это не верю, жизнь не закончилась. У меня есть я, и мы справимся. Жизнь после развода есть, она не заканчивается. Хотя тоска по человеку будет накрывать еще долго. Все-таки он знал вас до мелочей, с какой стороны кровати вы любите спать, что любите есть, на что у вас аллергия. Но вы люди прекрасны, но они еще не знают ничего из этого. И порой рассказать о себе нужно так много, что заранее чувствуешь себя усталой, будто полночи тягала мешки с цементом. Как пережить развод? Нет какого-то волшебного зелья, элегантного решения. На ум приходит только одно. Когда больно, болит. И будь ты хоть 1000 раз просветленный, сердечная тоска не уйдет просто потому, что она неудобна и нежеланна. В ней, с ней приходится жить, пока время не сплетет новую паутину событий и связей, которая плотным тяжелым занавесом разделит тебя и того, кто был близок. Иногда на это нужны годы, много лет. Нам больно не только от потери близкого человека, но и от потери того, какими мы были в этих отношениях в их лучшие времена. Легкими, живыми, безумными, светящимися изнутри. Это не то, что можно создать искусственно, повторить как однажды пройденный материал. Это дар конкретных отношений. Даже если они закончились руинами и пеплом. Зато теперь вы знаете, как это бывает, как может быть, какими можете быть вы. И не ошибетесь, когда однажды почувствуете это с кем-то новым. Так тоже случается. Пошли на обед с незнакомцем, вернулись закадычными друзьями. А болеть будет. Ныть холодными осенними вечерами. Когда радио вдруг поставит самую милую вещь Кейт Нэш. Я бы хотела, чтобы ты держал меня за руку, когда я грущу. И никогда не забыл, как я на тебя посмотрела, когда мы впервые встретились. У меня нет рецепта, как справляться со скорбью по закончившимся отношениям. Невозможно нажать на какую-то волшебную кнопку, чтобы перестать тосковать. Но я знаю, что точно можно позволять грусти быть на фоне, не выдвигая ее на передний план, чтобы она не мешала настоящему, но и не оставалась без внимания. Разрешайте себе грустить. Разрешайте плакать. Это будет напоминать вам, что вы живые и что есть связи, которые становятся частью вас, даже если формально от них остались только фотографии. Никто не сможет за вас эту печаль прожить и прочувствовать. Это ваша работа. В психологии есть техники, которые помогают пережить смерть близкого. Благодаря им человек освобождается от иллюзии об умершем, отказывается от его идеализации и выстраивает новую реальность, в которой есть место и радости, и смыслу, и надежде. Но в случае с живым человеком все непредсказуемо. Кто знает, возможно, вы встретитесь снова через 10 лет и словно ничего не было. Или вдруг обнаружите, такое тоже возможно, что все отпустила. Когда-то близкий стал чужим и непонятным. Пригласить на кофе захочется отказаться. О чем говорить, если вообще не интересно? Нет универсальных сценариев, правильных случаев развязки. Это ваша уникальная жизнь, красота и боль вашей конкретной связи. У вас точно хватит сил, чтобы продолжать быть вне ее. Вы научитесь, придется научиться. Этому можно сопротивляться. Нет, я хочу, чтобы все было по-старому. И тогда адаптация займет больше времени. А можно выбрать продолжать жить, зная, что болит, где и о ком. Но не делать из этого алтарь боли.